Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Мы с Натальей Ивановной Басовской рассказываем вам об Эдуарде III английском. Добрались пока только до его 15-летия. Ну ничего, сейчас пойдем дальше. Эдуард III английский был основателем первого ордена, первого рыцарского ордена, в смысле не только объединенного ордена, подвязки. И я вас спросил, кто из руководителей государства в 1941 году был лишен этого ордена, а в 1971 году этот орден был ему возвращен? И, конечно, мне отвечали тут Деголь. Деголь в 1941 году был генералом, он не был руководителем государства. На самом деле, только 5 человек ответило правильно. Это император Японии Хирохита. Такая судьба была у человека. И книгу Натальи Басовской «Столетняя война. Леопард против Лилии. Москва. Издательство «Стреляс» 2007 года» получает Максим, чей телефон начинается на 673. Он же получает книгу «100 великих рыцарей» издательства «Вече». А также вот «100 великих рыцарей» получает Кирилл, чей телефон начинается на 261, Саша 824. Сергей 523 и Слава 536. Император Хирохита в 41 году лишен ордена подвязки, а затем в 71 году ему ее вернули.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем. Итак, Эдуард III, номинальный король, его отец зверски убит, заключенный, бывший свергнутый король в замке, мама Изабелла, принцесса французская, французская волчица, и Роджер Мортимер правят вместо него Великобритании. 27-й год.
И, конечно, подданным английского королевства не нравится. Им без того тревожно, что не сложили короля, король потом умер где-то, это все не очень хорошо.
Стал жертвой, стал мучеником.
Они же не понимают, как мы сейчас с вами, что это осень Средневековья, что это закат Средневековья как цивилизации, что та монархия, какой она была когда-то, средневековая, вот это правление от имени Бога, она уходит объективно. Им тревожно. Но когда еще и реальные власти, все это знают и видят, осуществляется бунтовавшей королевой и ее любовником, значит, что же, они избавились от этих фаворитов злосчастного покойного Эдуарда II?
И это хорошо.
Да, и это хорошо. А теперь есть фаворит королевы Изабеллы, и это плохо. А Мортимер еще человек с крутым характером, ведущий себя вызывающе, и недовольство ими тоже большое. И это Эдуард III чувствует, и вот он превращается очень внезапно для окружающих в реального короля. В 30-м году, это ему уже 18 лет,
да.
Он родился в 12-м. Вот он дождался своего совершеннолетия, это был его флаг, с которым он совершил очередной дворцовый маленький переворотик. Внезапно, в ноябре 1330 года, ночью, он совершает этот придворный переворот. Ночью арестован Мортимер и очень быстро казнен, опять, без всяких церемоний.
В общем, юноши, это заговор пажей.
Ему 18
лет. Нет, да. И те люди, которые помогали совершить ему переворот, это конечно. Его свита. Это такие же молодые ребята. Конечно, за ними стояли другие бароны.
И у них прекрасный флажок, что править должен законно, реально править законно, коронованный Эдуард III.
А мать позорит.
Он отправил в замок, но был к ней почтителен. Он внешне соблюдал полную почтительность. Мать – это мать. Не стал ее как бы ни упрекать, ни карать. В дальний замок. И она стала фигурой полного забвения.
Надо только сказать, что она из этого замка не вышла. Нет. Это не была тюрьма.
Это было навсегда.
Да. Но это был замок, где она была
забвение.
Свободна. В рамках...
Замка.
Да.
Забвение. И он начинает править реально. У него уже есть королева, ибо в 16-летнем возрасте он действительно женился на той самой Филиппе Генегаусской. Этот брак будет продолжаться 41 год. Это очень длительный брак. И уход потом из жизни Филиппы совершенно трагически довершит вторую половину его жизни. У них в браке родилось 12 детей.
Кто-то вообще... очень хорошо пошутил, знаете, в русской истории был Всеволод «Большое гнездо», а он, Эдуард III, «Большое гнездо» английское.
Огромное гнездо. И надо сказать, что это сыграло таким интересным образом большую роль в английской истории скорого времени.
Тоже трагическую.
Потому что потомки этих бесконечных его детей,
сыновей.
И сыновей, и дочерей тоже, они будут главными персонажами грядущей войны роз, войны алой и белой розы в Англии, о которой мы упоминали в связи с Ричардом. О, нет, о Ричарде III мы еще не говорили. Кого-то из персонажей, ну, уже их стало так много. Но вернуться, да, вернуться к этой войне надо будет, войне роз, это очень интересное
вот
событие.
Там королевская кровь в первом, во втором и в третьем поколении лилась уже рекой.
Страшным образом. Но это будет впереди.
Это
а пока 12 детей – это много. И Филиппа оказалась идеальной женой. Она не раз это доказывала на протяжении долгих 41 года их супружества. Ну, например, когда он выпрашивал перед войной во Франции, о которой сейчас будем говорить, деньги у парламента, и палата общин, как часто бывало, заортачилась, что это война короля, а не война всей Англии. Что мы от нее получим? Очень скоро они узнали, что получат. Когда из Франции хлынула добыча, все стали пламенными сторонниками этой войны. А в тот момент поортачились. А он был еще очень юным, и он выдержки еще немного было. Он расплакался прямо в парламенте. И Филиппа тогда публично сделала такой жест. Я заложу все свои фамильные драгоценности, чтобы у моего мужа были деньги на эту благородную войну и так далее. Она, скажем так, спасла знаменитых граждан Кале, эпизод, о котором тоже будет речь. Но именно она, и опять ее жест. Я, правда, не знаю, кого при этом она спасала. Сомневаюсь, что граждан Кале, по-моему, она спасала репутацию своего мужа.
Тоже
она
неплохо.
Всегда
тоже неплохо.
Очень точно служила этой цели, этой задаче. Итак, он реально у власти. Каков он? Образ молодого Эдуарда III нарисован многократно в источниках. Замечательно он рисуется в знаменитых правдивых хрониках, которые написаны были знатным горожанином из Нидерландов, тех самых Нидерландов, Жаном Любелем.
То есть он не его подданный, тут очень важно.
Да.
Человек – это не его подданный, от него не зависящий.
Да, ну, немножко принимал то английскую сторону, то французскую,
немножко,
но не служил.
Немножко торговал там.
Но
да.
Любель не служил напрямую.
Да.
Перевод Аникиева, простите, тот самый издательство Санкт-Петербургского университета. И вот в правдивых хрониках описана щедрость, куртуазность Эдуарда. Не скупясь на великие торжества, турниры и балы для дам, он снискал такое расположение, что все отзывались о нем, как о втором короле Артуре. Но это выше похвалы для рыцаря быть не может, что он как легендарный король.
Кстати, вот сейчас и самое время рассказать эту историю с орденом подвязки.
Да, самое время.
Хотя она была много позже.
Только
да?
Хотела сказать, в 1948 году, да, в 1348, что вот здесь была бы к месту, у меня чуть не вырвалась ваша подвязка, конечно, не ваша, а подвязка графини Солсбери. На одном из балов, о которых говорит Лебель, Эдуард танцевал с графиней Солсбери, и у нее упала подвязка.
Надо напомнить, что подвязка в Средневековье поддерживала чулки под юбкой. Это была интимная часть.
Конечно.
Это очень интимная.
И падение,
шнурок такой.
Падение этой детали вызвало насмешки, усмешки кого-то из присутствующих. Эдуард III тут проявил свою куртуазность. Он поднял ее, демонстративно надел на свою ногу, прикрепив свой чулок. И по легенде он сказал, пусть будет стыдно тому, кто плохо подумает об этом. Это стало французской поговоркой. Она живет по сей день.
«On ne soit qui mal y pense».
Совершенно верно.
И орден существует.
Орден существует, он очень изыскан, очень аристократичен для очень узкого круга людей. Но есть еще одна легенда, связанная с тем, как потом это оформлен был орден на синей, такой сине-голубой ленте. Якобы в битве при Креси, о которой сейчас будет речь, Эдуард III вскоре дал сигнал к бою именно синей лентой, привязанной к копью. Сомневаюсь. Дело в том, что в этом сражении при Креси 1346 года Эдуард III командовал оборонительным со стороны англичан сражением. Но народная молва, она любит все украсить.
Ну, куртуазен.
Абсолютно. Он выдвинул серьезную программу возрождения, процветания английского королевства. Как каждый, реально взявший рычаги власти, он выдвигает программу возрождения былого величия. И идеал его был повернут к прошлому, что характерно для куртуазного короля. Возродить времена его деда, Эдуарда I. Когда были успешные войны, Эдуард I покорил Уэльс, успешно воевал в Шотландии.
Смотрите, храброе сердце.
И как все начинающие правители, практически все, он видит главное средство для того, чтобы эту программу выполнить в войне. Конечно, в войне. И в дружбе с парламентом. Подсчитано, что за время своего правления он созывал парламент 70 раз, прежде чем подумал, что его надо
упразднить. 50 лет правил, 70 раз
собирал. Достаточно часто. И не все правители этим отличались. Покровительствовал торговле, ввел впервые, например, золотую монету. С его времен появились золотые монеты в Англии. И очень угодное народу решение принял, ограничив роль папства и прекратив платить римским папам позорную вассальную подать, которая со времен Иоанна Безземельного, с начала XIII века, выплачивалась, потому что Иоанн Безземельный признал себя вассалом римского папы. И вот когда это было отменено, его очень полюбили. И он вообще хотел, чтобы его полюбили. И скоро его действительно полюбили. Потому что он подготовил очень тщательно войну во Франции, и если на первых шагах они сомневались в ее выгодности, то скоро перестали. Война оказалась очень выгодной во времена молодого Эдуарда III. Это было большой триумф Эдуарда. Как он его готовил?
Надо напомнить, что эта война, которую говорит Наталья Ивановна в просторечии, называется «столетней». Вот мы до нее и доползли.
На самом деле, конечно, единой такой войны не было. Я не раз говорила, я написала об этом. Но это был длительный военно-политический конфликт. И вот его объявил именно Эдуард III. Дело в том, что ему помогла судьба. В 1328 году пресеклась прямая линия капетингов, правителей Франции.
Вот этого брата, его матери, Карла IV.
Этого самого Карла IV.
Красавчик.
Не обрел он счастья, помогая этой интервенции против Англии. Ничего не сложилось. Нет мужского наследника. Есть девочка, права которой оспариваются от одного из сыновей Филиппа IV Красивого. Те, кто читали Дрюона, знают. Кто не читали, пусть прочтут. Прочтя Дрюона, я убедилась. Мы с ним читали одни и те же источники. И хроники, и документы. Только он при этом писал роман, а я что-то другое. Итак, поначалу
умер
Карл IV, и Эдуард III, и даже не он, а Изабелла от его имени, это время, когда все еще действует Изабелла, заявила его права на французский престол.
28-й год, да, еще 2 года.
Он еще нереально правит. Она заявила его права на французский престол. Ведь он действительно мужчина и внук великого Филиппа IV Красивого. Пэры Франции отвергли эти права. Бесконечно рассуждают историки с юридической точки зрения. Законно или незаконно? Законно или незаконно? Это невозможно понять до конца, потому что были и законные основания, и
традиции, были законы.
Главное было другое. Рождались нации. Именно в XIV веке утвердится литературный английский язык. Появится Чосер. Именно в XIV веке в Англии перестанут при дворе даже говорить по-французски. Французы становятся французами, англичане англичанами.
Можно про Чосера хочу сказать, что Эдуард III сыграл огромную роль в жизни Чосера, потому что когда Чосер попал в плен, неизвестный юноша, 19-летний, он его выкупил из личных денег, 16 фунтов заплатил, сделал его сначала камердинером, потом придворным, и вот так возник, как сказать, автор английского языка Чосер.
Поддержите молодые таланты на раннем этапе.
Да.
Не во всем надо следовать Эдуарду III, но в этом можно.
Стоит, да.
Итак, права объявлены и французскими перами отвергнуты. Они до смешного привели аргумент из «Солической правды». Это документ 500-го года, что земельное наследие, аллот, не передается по женской линии.
Негоже лилиям прясть.
Если счесть всю Францию аллодом, а это пахотный удел, пахотный надел крестьянина, что это такой огромный аллот. Ну, это довольно смешное юридическое обоснование. Но именно его. И казалось, что Эдуард примирился. Да он еще и никто, он еще и не Эдуард. В 1329 году с подачи матери, опять-таки, он принес аммаж тому, кто стал реально французским королем. Родственнику капетингов из дома Валуа, ближайшие родственники, Филипп VI Валуа. И он принес ему эту вассальную клятву. Юноша Эдуард. Его заставила, конечно, мать это сделать.
разменял на квитание.
В этой клятве, да, чтобы сохранить французский юго-запад как владение, в этой клятве есть слова: «Я становлюсь вашим вассалом» или «Я становлюсь вашим человеком». Между королями, утверждаю я, такие отношения уже невозможны. Люди еще не очень это понимают, но этого не может быть. И потому в 1337-м, побыв 7 лет реальным правителем, поднакопив денег, поднакопив авторитета и личного, и королевского, как правителя, как государственного человека.
Ему уже 25, уже
да,
мужчина.
Он зрелый муж. Организовав очень неглупые союзы, вот в частности с фландерскими городами, с нидерландскими правителями, тем более это родственники по линии жены, он в 1337 году объявил себя королем Франции.
И так началась Столетняя война.
Да. Мол, вы в 1328 не признали меня королем.
А теперь признали.
А я на самом деле король. Он ввел лилии в геральдическое поле английской короны. Рядом с леопардом появились эти самые лилии. Занятно, что этот титул за английским королевским домом сохранялся до 1802 года, до наполеоновских времен, потому что юридически так называемая Столетняя война никаким миром не завершалась. Итак, он подготовил войну еще и пропагандистски. Он был, о нем написаны труды очень интересные. Эдуард III как пропагандист. В те времена еще мало кто понимал, что такое пропаганда. А вот он понимал. Он в этом самом 37-м году, перед объявлением войны, опубликовал, как это выглядело в средние века, опубликовал в 14 веке.
По телевизору.
Это за... Ну, конечно, по «Эхо Москвы», Алексей Алексеевич, для вас это было бы естественнее. А объявлялось в церкви, около церкви, на рыночных городских площадях, зачитывалась декларация Эдуарда III. Яркая, текст потрясающий. О том, как он боролся за мир с французским королем, дабы смягчить злобу, он пишет, французского короля, дабы смягчить злобу короля Франции. Что он только не делал. Но король Франции, пишет он, постоянно втягивал его в пустые обсуждения, словопрения, в ходе них под разными хитрыми путями, все сильнее и сильнее урезал права короля Англии на герцогство Гиенское, бывшее Аквитания. То есть он представил себя жертвой французских происков. Надо сказать, что когда позже, в 1346 году, в нормандском городе Кане, захваченном Эдуардом III англичанами, обнаружен был договор Филиппа VI, французского короля, с нормандскими баронами о возможном завоевании Англии. Угу. Было такое. Он тоже французский король хотел подбить своих северных вассалов, очень сильных и независимых, высадку такую, десант в Англию. Что делает Эдуард III? Обнародовать в Англии этот договор. Вот он все время думал о пропагандистской
подготовке. Об общественном мнении он думал. Потому что он столкнулся в парламенте с общественным мнением. И он вот понимал, что его надо завоевывать.
Это совершенно верно. И очень умно ими осуществлялось. И вот приближается его триумф, на котором сегодня, видим, мы с ним и расстанемся. Потому что вторая половина его жизни требует тоже подробного специального разговора. Что за триумф? Во-первых, первое сражение с французами. 1340 год. Первое крупное сражение. Битва при Слейсе на море у берегов Фландрии. Он лично участвовал. И победа полная. Англичане уничтожили французский флот. Корабли англичан, ну, они островитяне. Они сильнее на море. А Филипп VI Влуа вообще не умный человек, не талантливый полководец, хотя не трусливый. Он не понял, что в Ла-Манше, у берегов Фландрии, нет надежды на морскую победу для французского флота. Итак, полная победа при Слейсе. Но окончательный триумф еще через 6 лет. Времена неспешные. Война не идет непрерывно. Не идет непрерывная рубка.
Снаряжаются отряды,
крупные
призываются
сражения,
бароны.
Редки, да, собираются деньги. Итак, 1346 знаменитая битва при Кресси, где лично присутствуют оба короля, английский Эдуард III и французский Филипп VI Валуа. Это сражение вошло во все истории, военной истории, истории военного искусства, как одно из самых ярких доказательств того, что в оборонительном сражении можно одержать блистательную победу. До этого в рыцарских эталонах побеждали только блистательно атакующие рыцари.
Рыцарская конница
тяжелая. Эти танки средневековья несутся вперед, 50 килограмм, 60 килограмм доспехи на рыцаре, столько же на коне, конь несется, это ужасная пробивная сила, бой разбивается на серию поединков. А здесь Эдуард III построил свое войско на равнине, на холме вернее, а по равнине к нему его атаковали французы. Он спешил рыцарей, поставил их на землю.
Английских.
Английских рыцарей. Своих рыцарей он поставил на землю. Впереди поставил в шахматном порядке английских лучников. А это английские крестьяне из свободных крестьян, которые блестяще владеют стрельбой из этого лука, тяжелый лук.
Помним Робин Гуда.
Робин Гуд, да, коронный номер. Эти стрелы пробивают рыцарские доспехи на расстоянии до 300 метров. Но часто стрельба их бывала беспорядочна, торопливо, потому что они боялись, что сейчас доскачут до них конники и порубят. А их сзади никто не прикроет, негде будет скрыться. Рыцари весь видят, что дело плохо, дадут шпоры коням и ускачут. А рыцари английские при креси ускакать не могли.
Спешно.
Не могли. А этот рыцарь в тяжелом вооружении пешком далеко убежать не может. Вообще почти никуда не может. И поэтому лучники стреляли прицельно, а французы атаковали легкомысленно, непродуманно, по влажному, довольно вспаханному полю. И это был август, прошел дождь. По этому довольно рыхлому полю, не дав отдыха коням, они брели довольно медленно, не неслись, как тот самый танк. И, значит, лучники прицельно, методично их убивали. Там погибли Фруассар, певец рыцарства, знаменитый хронист этого времени, тоже родом из Нидерландов, писал о том, что при Креси погиб цвет рыцарства мира. Его мир была Европа, естественно. Когда он говорит о мире, это вся Европа. И эта победа триумфальна. Она произвела совершенно ошеломительное впечатление, потому что оборонительные битвы не бывали такими победоносными, потому что она была и выиграна неким оригинальным способом. Считается, что где-то в Уэльсе и в Шотландии английские отряды уже потренировались в подобных сражениях, а французы жили своей былой рыцарской славой. «Я придам шпоры коню, и держитесь все». Вот столкнулись два мировидения. Английское в данном случае уже было менее куртуазно, но более реалистично.
Да, там прирезали этих рыцарей увязших,
и
не брали в плен.
В следующем году, в 47-м, в октябре, одержана победа в Шотландии. Потрясающе. Битва при Невилл-Кроссе.
Не надо просто сказать, что французы подзуживали шотландцев, чтобы
связать...
Они не
подзуживали, у них был союз официальный, который сложился с 12 века. Там множество договоров, я их все читала. Тексты все время конкретизировались. Это был реальный военно-политический союз, провозвестник союзов нового времени. Потому что для шотландцев англичане это страшный агрессивный сосед, и французы их естественные союзники, потому что противники англичан. Но при Невилл-Кроссе победа, полная английская, несчастнейший такой правитель шотландский король Давид Брюс, это не Роберт Брюс,
сын,
да, это Давид Брюс, это слабый человек, несчастный, на 11 лет Эдуардом III заточен в тюрьму, Шотландия, можно сказать, на коленях, и не случайно в этом же 1347 Эдуард III получил предложение стать императором Священной Римской империи германской нации. Ему предложена
часть Италии.
Корона. И какая? Императорская. А вот он отказался. Он предпочел удержать реально то, что он уже имеет, это французский юго-запад. И на самом деле цель, это докажет уже следующие, через 10 лет, битва при Пуатье, английская цель была, Эдуарда III в частности, реально объединить английскую и французскую корону, стать вот ту свою претензию 1328 года, что он король Франции и Англии, Англии и Франции. Титул его официальный в документах. Эдуард, Божьей милостью, король Франции и Англии, сеньор Ирландии, герцог Аквитании. Вот такие аппетиты.
Франция на первом месте замечаю.
Да. Это очень важно. Это такая значительная часть западноевропейского региона. Франция настолько богаче Англии, сильнее, что, в общем, он предпочел это императорской короне. Триумфы в Англии, сплошные праздники, бесконечные турниры.
Трофеи.
Он... трофеи. Как писал хронист Олсингем, нет английского дома, где не было бы посуды и золотой ткани из Франции. Вот оно, кажется, счастье.
Вот оно, кажется, счастье, сказала Наталья Басовская. На следующей неделе мы поговорим в это же самое время, мы поговорим о второй части жизни Эдуарда III, той сумрачной, скажем, его жизни, которая наступает после этих блестящих побед, когда, казалось бы, еще вот-вот, и новое государство возникнет по обе стороны Ла-Манша. Это была Наталья Басовская и Алексей Венедиктов.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.